эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Путин. Четвертый срок». Что ждет Россию при старом новом президенте?
Здесь недоумевать оснований нет, раздражаться тоже оснований нет, радоваться тоже оснований нет. Я думаю, что это будет самый тяжелый срок для Владимира Владимировича Путина.
Тбилиси, Сухумец, Канвали внимательно следили за инаугурацией Путина, правда, с диаметрально противоположными чувствами.
Для грузинских наблюдателей, и так не ожидавших ничего нового, дальше можно было и не продолжать.
Но воспринимать как лидера, который стоял от национальной интересы России, сейчас будет признание Южной Осетии и опрашивающая агрессива 2008 года.
К чему приведут консультации ведущих политических партий самопровозглашенной Республики Абхазия?
Инициатива начала консультаций с ведущими политическими силами республики, партиями «Единая Абхазия», «Амцахара» и «Форум народного единства Абхазии» принадлежит партии «Апсны».
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Путин вступил в должность президента России в четвертый раз. Премьер Чехии заявил, что его страна не производила и не хранила яд «Новичок». Группировка «Хезболла» побеждает на выборах в Ливане. В Москве состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. В Андреевском зале он принес присягу и выступил с речью.
Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперед.
Сегодня же он предложил Государственной Думе кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства. Медведев поблагодарил Путина за оказанное высокое доверие.
Это очень высокое доверие и очень ответственная, очень сложная работа. Об этом могу судить не понаслышке, потому что все 6 лет мы с вами, с некоторыми другими коллегами, работали бок о бок, реализуя курс президента страны, реализуя тот набор приоритетов, программ, указов президента, которые действовали на тот момент, преодолевая те сложности, очень масштабные, с которыми столкнулась наша страна в экономике, преодолевая давление, которое оказывалось и оказывается на нашу страну.
Вступив в должность президента России в четвертый раз, Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В документе перечисляются задачи, которые должны быть выполнены правительством. Согласно документу, правительство должно обеспечить к этому времени вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, снизить уровень бедности в 2 раза и ликвидировать все несанкционированные свалки в городах. 6 лет назад, также в день вступления в должность президента, Путин подписал 11 документов с поручениями правительству, названными впоследствии майскими указами. В них говорилось, в частности, о необходимости значительного повышения зарплат учителей и врачей. На пресс-конференции в декабре 2017 года Путин утверждал, что указы исполнены на 94%, однако добавил, что нерешенных вопросов больше, чем тех, что удалось решить. В Чехии не производилось и не хранилось нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». Яд А-230 был синтезирован в научно-исследовательском институте Чешского министерства обороны в городе Брно в малых количествах для проведения тестов, что не является производством. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с руководителями спецслужб. Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил со ссылкой на военную разведку, что «Новичок» якобы был произведен в небольшом количестве на территории страны, но был уничтожен. Представитель Земана отметил, что заявление президента и премьер-министра не противоречит противоречат друг другу. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала одним из наиболее вероятных источников происхождения новичка Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Министр обороны Чехии Карла Шлехтова тогда заявила, что ее страна не причастна к созданию этого отравляющего вещества, а подобные заявления абсурдны. 26 марта Земан поручил контрразведке проверить версию о возможном производстве в стране таких веществ. В Ливане проиранская шиитская группировка Хезболла и ее политические союзники получают больше половины мест в парламенте страны. Об этом говорят предварительные результаты подсчета голосов на первых с 2009 года парламентских выборах. По данным МИД Ливана, явка избирателей составила менее 50%. На голосовании в 2009 году этот показатель был 54%. Хезболла является военизированной организацией. Она выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Организация пользуется финансовой поддержкой Тегерана. В октябре прошлого года Палата представителей США одобрила законопроект об усилении санкций по отношению к Хизбалле и признании группировки террористической организации. В России Хизбалла считается законной общественно-политической организацией.
Эхо Кавказа. Новости.
5 мая во многих городах России состоялись акции протеста «Он нам не царь» против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным УВД-Инфо, в 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили. Некоторые арестованы, другим предстоят суды. Не исключено, что против кого-то будут возбуждены уголовные дела, аналогичные болотному делу. Социологи Левада-центра накануне инаугурации изучили мнение россиян относительно достижений и неудач Владимира Путина на посту президента. 47% респондентов назвали его главным успехом возвращение России статуса великой державы. Самые частые претензии россиян к Владимиру Путину связаны с социальными проблемами и лидируют несправедливое распределение доходов.
Новости представила моя коллега Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Москве состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. С началом церемонии он отправился из рабочего кабинета в первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец. Потом перешел по анфиладе зала в Андреевский зал, где и принял присягу. После этого он вышел на Соборную площадь, где состоялся смотр парада Кремлевского полка. Закончилось торжество в Благовещенском соборе Кремля кратким богослужением. Чего ждать России от нового старого президента? На эту тему рассуждают эксперты, опрошенные Русской службы «Радио Свобода».
Инаугурации Владимира Путина предшествовали прошедшие 5 мая во многих городах России акции «Он нам не царь» против его четвертого президентского срока. По данным ОВД-Инфо, в 27 городах России были задержаны 1597 человек. О том, что значит инаугурация для самого Путина и чего ждать стране от его нового президентского срока, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Ну, у нас вот придумали такой ритуал. Раз в 6 лет мы инаугурируем Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что здесь недоумевать оснований нет, раздражаться тоже оснований нет, радоваться тоже оснований нет. Так построено нынешнее общество и так построено нынешнее государство.
Что вы ждете от его нового срока?
Я думаю, что это будет самый тяжелый срок для Владимира Владимировича Путина по двум главным причинам. Он поддерживал свой имидж как собиратель, присоединитель, восстановитель земель русских. К несчастью для него, это в значительной степени имидж был условно-пропагандистско-виртуальный. Потому что, ну, ничего особенно сильного он не присоединил, а наоборот потерял, в частности, ту же Украину. Сейчас постепенно теряет Приднестровье, которое уходит из сферы влияния. И, в общем-то, Армения тоже начинает выкручиваться. Не говоря уже про Белоруссию и про Казахстан. Но телевизионная картинка. Путин победитель, он присоединил Крым. Это, конечно, большая радость при потере 40-миллионной Украины приобрести 2-миллионный Крым. Но людям хватает. То же самое с Сирией. Путин добился многого с ее точки зрения, войдя в Сирию. Он хотел, чтобы Запад с ним начал говорить. И Запад начал говорить, но немножко не на том языке, на котором ожидалось. На языке ракетных ударов по Сирии, на языке жестких санкций, на языке довольно жесткой информационной войны. Это не совсем то, ради чего стоило тратить такие деньги и так много людей и техники терять. А вылезти оттуда трудно. Я хочу сказать, что первый момент, который Путину будет создавать трудности в новой каденции или в новом сроке, то, что на Западе к нему привыкли. Он был победителем, потому что людям не приходило в голову, что можно вот так вот взять и откусить Крым. Это нарушает правила игры, это нарушает формально подписанные Россией законы. Не должно было быть такого. Но поскольку Путин выше законов, он как раз это и сделал. Чем страшно понравился российскому избирателю. Но теперь все понимают, что можно ждать от этого игрока. И везде его ждут. А Путин как раз силен тем, что никогда не делает то, чего от него ждут, и поэтому он всегда неожиданен. Но где он может проявить эту свою неожиданность? Теперь от него ожидают всего. Поэтому на международном рынке больших побед и, соответственно, роста популярности ожидать не приходится. Значит, волей или неволей ему придется одерживать победы на внутреннем рынке, разоблачать предателей, закручивать гайки, вскрывать факты саботажа или еще чего-то нехорего, как делал в свое время Виссарионович Сталин, и, конечно, в гораздо более мягкой гибридной форме. При этом он, как разумный человек, очень отчетливо понимает, что экономические проблемы нарастают. Поэтому я думаю, что и внутренние проблемы ему тоже ставят довольно жесткий блок в пропагандистской победной риторике. Ему придется волей или неволей заниматься внутренними проблемами, социальными проблемами и экономическими проблемами в первую очередь. Отсюда, из вот этих двух рамок, внешний и внутренний, я думаю, что этот будет период попыток возродить довольно-таки подорванную внутри себя экономику, потому что деньги Путину не верят, международный бизнес Путину не верит, инвестиций нет, доверия нет, зато есть санкции. Так что Путину придется концентрироваться на экономике, а это очень плохо для него, потому что он как раз и силен политически в том, что в глазах людей он не отвечает за экономику. За экономику отвечает кто угодно, губернаторы, олигархи, правительство Медведева, но только не Путин. Путин отвечает за геополитику. Путин поднимает Россию с колен, а от того, что цены растут, это виноваты капиталисты.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков считает, что не стоит ждать политических реформ и улучшения отношений с Западом.
Скорее всего, страна будет решать какие-то такие тактические вопросы в экономике, но никаких серьезных реформ мы не увидим. То есть не будет, например, формирования независимой судебной системы, без которой невозможно привлечение инвестиций. То уж точно ничего не улучшится в системе выборов. Также будут отменяться выборы мэров. Я думаю, в том или ином виде останется муниципальный фильтр на выборах губернаторов. Если что-то и поменяется, то, скорее всего, после 2021 года, в зависимости от конфигурации, от распада сил в Государственной Думе, скорее всего, усилится борьба элит за 2024 год, то есть будет уже борьба за кандидатуру преемника. И либо будет попытка поменять конституцию для того, чтобы каким-то образом Путин оставить у власти после 2024 года. В общем-то, два тренда. Один тренд – это попытка построить Туркменистан, Туркмению. Другой тренд – это все-таки попытаться как-то нормализовать отношения с Западом и хотя бы проводить какую-то разумную экономическую политику. Вот эти два тренда будут тянуть Россию в разные стороны, но я думаю, что каких-то резких в любом случае изменений мы не увидим.
Это было мнение оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Социологи Левада-центра накануне инаугурации Владимира Путина изучили мнение россиян относительно достижений и неудач президента на его посту. 47% респондентов назвали его главным успехом возвращение России статуса великой державы. Самые частые претензии россиян к Владимиру Путину связаны с социальными проблемами, и лидирует несправедливое распределение распределения доходов. Об этом заявили 45% опрошенных. Треть недовольны неспособностью главы государства повысить зарплаты и пенсии. В целом, с 2015 года растет число россиян, указывающих на неудачи президента Путина, в то время как оценка его успехов снижается, отмечают социологи Левада-центра. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Четвертую по счету инаугурацию Владимира Путина на пост президента Российской Федерации не обошли вниманием и в Грузии, что запомнилось из инаугурационной речи Владимира Путина грузинским наблюдателям и чего они ожидают от предстоящих 6 лет путинского правления в сюжете МЗИ Парисишвили.
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
И уже в четвертый раз он произносит:
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина».
Но не все довольны тем, как это получалось у него в предыдущие сроки. Тысячи россиян 5 мая вышли на улицы, не желая продления 18-летнего правления Путина, утверждая: «Он нам не царь». Потому многие из них оказались среди задержанных, а не в списке тех 5000 гостей, которых пригласили на инаугурацию. О несогласных с ним российский президент своей речи, конечно, не вспоминал. Он благодарил тех, кто за него.
Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий ради глубоких позитивных перемен внутри страны.
Заявил президент Путин. Для грузинских наблюдателей, и так не ожидавших ничего нового, дальше можно было и не продолжать. Хотя далее Путин и отметил:
«Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете».
Для политолога Георгия Кубрунидзе эти слова означают то, что все ровным счетом будет наоборот.
Продолжится конфронтационная политика с Западом, с США. В ближайшем будущем особых изменений в поведении России ожидать не следует.
Политолог советует грузинским властям проявлять максимальную осторожность.
Нужно адекватно оценивать все опасности, исходящие от России. Но также важно, чтобы Грузия вела диалог с Россией и пыталась урегулировать отношения и перевести их в конструктивное русло. Это относительно неплохо получается у грузинских властей. Но Грузия не должна оказаться одна лицом к лицу с Российской Федерацией. И еще этот диалог с Россией не должен оставлять у Запада впечатление того, что Грузия меняет геополитический вектор.
Никакой конструктивности в вопросе разрешения территориальных конфликтов Грузии с ее отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии Георгий Кубрунидзе в последующие 6 лет правления Путина не ожидает. Старший научный исследователь фонда Рондели Георгий Бадридзе не исключает и новых наступлений России на соседей.
В международных отношениях после холодной войны Россия никогда не была такой отверженной. У Путина нет большого выбора. Он и его власть не могут принести России благосостояние. Его политическая система – это система расхитителей, работающая не на экономическое развитие страны, а на личные выгоды. И прикрывает все это Путин маленькими войнами с соседями и имитацией большого конфликта с Западом.
Грузинский политолог пока не видит сильного потенциала и стремления к демократическим изменениям в российском обществе.
Честно говоря, у меня нет больших надежд на российскую гражданскую активность. Люди выйдут на улицы в массовом порядке, если произойдет серьезная дестабилизация, обвал экономики, что-то такое, что мы видели во второй половине 90-х. И этого нельзя исключить с учетом существующего правления в России.
Георгий Бадридзис спешит отметить, что в таком случае Владимир Путин для сохранения власти пойдет на еще более крайние меры, и поэтому от Путина ничего путного пока ожидать не стоит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Анатолий Бибилов поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента России. Большинство южных осетин являются обладателями и российских паспортов. На мартовских выборах за Путина в самопровозглашенной республике Южная Осетия проголосовали более 92% российских граждан, проживающих в самопровозглашенной республике. Жанна Тарханова с оценками четвертого срока Путина.
Анатолий Бибилов поздравил Владимира Путина, подчеркнув, цитата, «В Южной Осетии высоко ценят внимание Владимира Путина к вопросам двусторонних отношений между Южной Осетией и Россией, основанных на исторически сложившейся общности ценностных ориентиров, цивилизованном единстве и традициях союзничества». Говорится в официальном поздравлении югоосетинского президента. Югоосетинские политики и эксперты отмечают, что в Цхинвале от Владимира Путина ждут еще большего углубления сотрудничества, говорит председатель Народной партии, депутат парламента Южной Осетии Александр Плиев.
Полностью 90% населения Южной Осетии проголосовало за Путина. Безусловно, Путин является самым выдающимся авторитетом для Южной Осетии. Все внимательно наблюдали за инаугурацией, все заинтересованы, все, как бы, не прошло мимо людей, вот это знаменательное событие. Дальнейшие взаимоотношения, безусловно, останутся на том же уровне, который есть, то есть это очень высокий уровень, это уровень взаимодоверия, сотрудничества, братского отношения России к Южной Осетии, Южной Осетии к России. Вот это всегда, конечно же, вот курс никак не может поменяться. Курс один, это теснейшее сотрудничество с Российской Федерацией.
Старший научный сотрудник научно-исследовательского института имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев отмечает роль Владимира Путина в 2008 году и последовавшего признания Россией независимости Южной Осетии.
Путин Владимир Владимирович у нас ассоциируется с стабильностью и безопасностью, а также развитием. Почему? Потому что именно в 2008 году люди считают, что благодаря Путину мы были защищены от очередного геноцида. Как мы все знаем, что была операция «Чистое поле» 8 августа 2008 года. Грузия очередной раз напала на Южную Осетию и хотела совершить очередной раз геноцид народа Южной Осетии. В тот вечер президент Грузии Саакашвили дал зарок, что осетины братья и больше не будет вести военные действия. Однако ж в ту же ночь напал на Южную Осетию, то есть из горы по сотни машин обстреливали город, и именно российская сторона обеспечила защиту Южной Осетии от полного истребления. Люди это помнят, люди это ценят. Далее Россия признала независимость Южной Осетии 26 августа и... Конечно же, это тоже не обошлось без Путина.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что, цитата, «ожидания юго-осетинского народа, связанные с личностью президента России, много».
Отношение населения Южной Осетии, граждан Южной Осетии к Владимиру Путину, оно устойчивое, отношения не меняются уже давно. Его расценивают именно как лидера, который отстаивает национальные интересы России, которые с тем именем связывают признание Южной Осетии и опражнение путинской агрессии в августе 2008 года. Поэтому продолжение как бы его президентского управления, новый президентский срок в Южной Осетии все называют именно с продолжением прежнего курса руководства Российской Федерации на поддержку нашей республики, на укрепление государственности и развитие экономической сферы.
Россия – стратегический союзник Южной Осетии и главный гарант ее безопасности. Подавляющее большинство населения республики являются гражданами Российской Федерации. Юго-осетинский бюджет главным образом формируется за счет российской финансовой помощи. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Варит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасот Расхан. Хасот Арсату.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Общие призывы к объединению, преодолению расколов нередко звучат в абхазском обществе, но так отчетливо и громко, как это было недавно на съезде партии АПСНЭ, это бывает редко. Наблюдая за начавшимися позже консультациями ведущих партий Абхазии, наш постоянно сухумский автор Виталий Шария задается вопросом, что за этим может последовать.
Минувшую пятницу пресс-служба политической партии «Единая Абхазия» распространила сообщение о том, что в этот день в офисе партии состоялась встреча с председателем и секретарем политсовета проправительственной партии АПСНЫ. Тема обсуждения – конституционные изменения. Инициатива начала консультаций с ведущими политическими силами республики, партиями «Единая Абхазия», «Анцахара» и «Форум народного единства Абхазии», говорится в сообщении, принадлежит партии АПСНЫ, которая уверена, что без объединения усилий самых крупных политических организаций Абхазии продвигать идеи, тем более по изменениям Конституции, невозможно. И далее, в ходе консультаций лидеры двух партий обсудили возможность серии встреч в расширенном составе. Консультации с другими политическими силами состоятся в самое ближайшее время. В течение нескольких недель представители партий подготовят идеи, концепции и стратегии конституционных изменений, которые будут представлены на общее обсуждение четырех ведущих партий. Конец цитаты. В принципе, в консультациях политических партий относительно конституционных изменений и прочего в преддверии очередных президентских выборов, а до них в Абхазии осталось немногим более года, нет ничего удивительного. Такое бывало у нас и раньше, причем обычно представлявшая свою площадку для таких встреч партия старалась в результате этого получить некие преференции как координирующий центр. Вполне вероятно, что среди прочих конституционных изменений намечено обсудить и озвученное недавно в обществе предложение по изменению возрастного ценза при выборах президента и парламентариев. Однако многие наблюдатели эту встречу представители двух партий, «Единая Абхазия» с некоторых пор позиционирует себя как оппозиционная, увидели и через призму прозвучавшего за пару недель до этого на втором съезде партии АПСНЫ. Напомню, что в речи на том съезде секретарем политсовета партии Гиви Габни было заявлено: «Нам нужно, забыв все обиды и разногласия, встать рядом друг с другом и работать на благо Родины». Партия АПСНЫ предлагает другим политическим партиям провести совместный съезд и обсудить возможные пути изменения политической системы страны. Конец цитаты. Этот и подобные призывы к политическому единению или даже объединению нашли отражение в заголовках сообщений СМИ о съезде и вызвали разноречивые комментарии в обществе, в том числе и саркастические. Это что, мол, назад к однопартийной системе, но при демократическом устройстве жизни страны этого не может быть, потому что не может быть никогда. Альтернатива – диктатура, тоталитарный строй. Разумеется, это так. Поэтому никто из политиков подобной прямолинейной трактовки данный призыв, конечно, не озвучит. Поэтому они звучат обтекаемо и общо. Ничего удивительного нет и в том, что они прозвучали от представителей проправительственной партии. Хорошо известно, что понимают под словом «объединение» большинство людей. «Идите под наши знамена». Конечно, тут действительно впору пожать плечами, ведь само слово «партия» происходит от латинского, означающего «часть». Хотя в СССР в свое время и добились того, что большинство населения начисто забыло про этимологию данного слова. Но вообще надо сказать, что на уровне уровне рассуждений простых людей, в Абхазии нечто подобное звучит уже давно. Не про партии, конечно, а про контрпродуктивность наших расколов и битв за власть. Как-то пару лет назад я встретил в соцсетях такой крик души и решил скачать его текст, думая, что он мне понадобится в работе. Вот и понадобился. Этот проклятый раскол, начавшийся в 2004 году, пора разрешить объединением обеих сторон в одну команду, включив в нее лучших представителей. Конец цитаты. Да, это звучит в известной мере наивно, но так или иначе запрос на преодоление непримиримости в борьбе элит у нас в обществе действительно существует и давно, но конструктивной альтернативой ей может стать, разумеется, не некое объединение в одну команду, а последовательное повышение культуры политической борьбы. Согласен, легко сказать, но не просто сделать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Грузинская мечта уже определилась с кандидатурой в президенты страны и представила свое предложение на рассмотрение основателю партии олигарху Бедзине Иванишвили. Эту информацию Рустави-2 подтвердили депутаты правящей партии. Представители парламентского большинства сообщили, что в партии проходят внутренние консультации по вопросу возможного кандидата. По их информации, официальное представление состоится в конце июля, начале августа. Члены правящей команды до этого времени воздерживаются от конкретики, не называя имя кандидата. По информации телеканала, после возвращения Иванишвили в правящую команду, он лично проводит консультации по кандидатуре в президенты. Экс-премьер также сообщил своим соратникам, что несколько человек ответили отказом на его предложение быть выдвинутыми от грузинской мечты на пост президента. Правительство Грузии окажет одноразовую денежную помощь ветеранам Второй мировой войны. По последним данным, в Грузии в настоящее время проживают 676 участников войны, из них 224 в Тбилиси, 452 в регионах, информируют новости Грузии. В 2016 году в Грузии к 9 мая насчитывалось 1296 ветеранов, в 2017 – 948 человек. Грузия во время Второй мировой войны потеряла 10% населения страны. Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась бомбардировкам. Однако на фронтах Второй мировой воевали 700 тысяч грузинских бойцов, из которых погибли почти 300 тысяч. К 73-й годовщине победы над фашистом каждый ветеран в Грузии получит 600 лари, около 240 долларов, а их вдовы и дети – 300 лари. Согласно распоряжению президента страны, 9 мая 2018 года все участники Второй мировой войны получат ваучер на медикаменты на сумму 140 лари. В честь Дня Великой Победы де-факто администрация города Цхинвали проводит праздничный концерт с участием творческих коллективов, сообщил информагентству РЕС начальник управления культуры, молодежи и спорта администрации Игорь Тасоев. По его словам, концерт носит символическое название «Звенит победой май цветущий». Свои номера представят хореографические и вокально-инструментальные ансамбли при управлении городской администрации. Программа будет насыщенной и непосредственно связанной с Днем Победы, отметил Тасоев. Два московских, два петербургских и один самарский поезд свяжут самопровозглашенную республику Абхазия с Россией во время туристического сезона. Один из петербургских поездов запланирован на случай, если первый не будет справляться с количеством пассажиров, информирует Кавказ Реалии. Круглый год из этих рейсов будет ходить только один поезд из Сухуми до Москвы. Состав из Абхазии до Москвы и Курска начнет курсировать со 2 июля и до середины августа. Несколько вагонов этого поезда будут уходить на Белгород. С 13 июля по конец августа будет ходить поезд до Самары.
Новости представила моя коллега Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилиси за последние две недели, предположительно, от передозировки неизвестного наркотического вещества скончалось не менее 4 человек. Какие предположения есть у наркологов, что говорят представители профильных ведомств, и почему обсуждение законопроекта, призванного сделать наркополитику в Грузии либеральной, сегодня вновь отложили, расскажет Анастасия Славинская.
29-летняя Ника часто ходит в клубы и прямо говорит, что употребляет так называемые клубные наркотики. Правда, говорит об этом не для записи под диктофон и с условием, что его возраст и имя в сюжете будут изменены. Он говорит, что легкое ощущение страха всегда есть при покупке клубных наркотиков, потому что никогда не знаешь наверняка, что тебе продадут. Сейчас, после смерти нескольких человек, погибших на выходных в так называемые клубные дни, этот страх усилился, говорит Ника. По его словам, погибшие перед смертью приняли неизвестное вещество в клубе и скончались во сне. У нарколога Зураба Сихарулидзе есть рекомендации для таких, как Ника.
На какой-то период им следует отказаться от приема клубных наркотиков. Сейчас кто-то может начать оппонировать мне, мол, что это вообще за призыв. Но не стоит быть в позиции страуса. Мы ведь знаем, что они употребляют. А сейчас ситуация такова. Мы знаем, что на черном рынке есть наркотик, который убивает. Столько смертей одного типа подряд не могут быть совпадением. Это определенное вещество, которое действует одинаково.
По словам нарколога, смертельное вещество поначалу называли мефедроном. Вернее, это то название, которое упоминали люди, употреблявшие его. Впрочем, судя по симптомам, клинической картине и наблюдениям врачей скорой помощи, с которыми общался нарколог, похоже, что речь идет о так называемом синтезированном фентаниле, более известном как белый китаец.
Это тяжелейшее наркотическое вещество, синтезированный опиат, который примерно в 100 раз сильнее, чем морфий, и в 10-20 раз сильнее героина. Этому наркотику свойственно продолжительное действие. Оно может оказаться летальным даже спустя 24 часа после приема. Самое печальное во всем этом – это то, что все, кто погибли от него, не были наркозависимыми. То есть толерантность организма была очень низкой.
В то же время, по словам Зураба Сихарулидзе, это всего лишь предположение. На сегодняшний день в Грузии нет центров контроля отравлений или химико-токсикологических лабораторий для проведения экспресс-диагностики. Поэтому необходимо дождаться результатов экспертизы, которой занимается Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. В бюро говорят, что на это уйдет не больше 30 рабочих дней. А за это время может произойти еще не одна трагедия, опасается нарколог Зураб Сихарулидзе.
Последние дни многие пишут мне, спрашивают по поводу веществ, которые они принимали, могли ли они оказаться тем самым. Это очень тревожное время, потому что ничего точно не ясно относительно этого вещества. К сожалению, это похоже на так называемый эффект инжирового листа. Каждое лето людей предупреждают, что загорать, предварительно нанеся отвар из инжирового листа, нельзя. Но каждый год люди продолжают это делать и получают ожоги. Тут также людям говорят, что нечто может их убить, а они думают, что с ними это не случится.
Ну, мы армом, Клаус.
Между тем, сегодня парламентский комитет по юридическим вопросам должен был продолжить обсуждение многострадального законопроекта по либерализации наркополитики в стране. Инициатор этого законопроекта Акаки Зоидзе, являющийся главой парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам. Он говорит, что новое смертельное вещество, появившееся в Грузии сейчас, проблема для многих стран мира. Его распространяют под разными названиями, как якобы легкий наркотик. Между тем, смертельной может оказаться даже одна песчинка этого вещества, говорит Зоидзе. По его словам, на фоне происходящего полемика относительно нового законопроекта стала еще острее. Впрочем, он продолжает придерживаться своей точки зрения.
Мы считаем, что декриминализация – это выход. Для того, чтобы сократилось число наркозависимых, необходимо вкладывать средства в превентивные меры,
сказал Зоидзе. В свою очередь, глава Минздрава Давид Сергеенко на вопрос о либерализации заявил.
Все изменения касательно наркополитики могут заключаться лишь в одном – сокращении их распространения и употребления. Любой шаг должен быть сделан в этом направлении. А между тем мы видим, как определенная группа Европа пытается чуть ли не популяризировать наркотики.
Разработкой законопроекта, о котором идет речь, занималась Национальная платформа наркополитики, которая объединяет до 40 НПО и заинтересованных групп. Платформа предлагает отменить уголовную ответственность за употребление наркотиков как таковых. Несмотря на то, что во власти на определенных этапах высказывались в поддержку либерализации закона в этой части, инициатива на определенном этапе застопорилась. Парламентский комитет по юридическим вопросам сегодня в очередной раз отложил обсуждение законопроекта еще на один месяц. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Митрополиту Грузинской Православной Церкви не удалось провести службу на территории самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Полпред югоостенского президента по постконфликтному урегулированию Мураджоев заявил «Эху Кавказа», что эта служба могла спровоцировать осложнение ситуации, потому что была связана с незаконным пересечением де-факто границы большой группой людей проведением несанкционированной акции. Подробнее про не случившуюся акцию в материале Мурата Кукимухова.
По словам полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурата Джоева, 6 мая представители Грузинской Православной Церкви во главе с митрополитом Горийским и Атенским Андреем Квазава вместе с прихожанами намеревались перейти государственную границу и провести богослужение на югостинской стороне. Югостинские власти узнали об этом заранее и расценили эти действия как серьезную провокацию, которая может осложнить ситуацию, говорит Мурат Джоев.
Просто у нас была информация, что вчера, 6-го, грузинский митрополит вместе со своими прихожанами хотел провести службу на территории Южной Осетии, сетли около осетинского села Адзесар. Это в районе села Арцев. Ну, мы их проинформировали через миссию наблюдателей Евросоюза, что пересечение через границу невозможно, поскольку у нас в Грузии нет никаких отношений, они не могут нарушить границу.
Мурат Кузьмич, то есть они хотели перейти границу не на пункте пропуска, а в любом понравившемся месте?
Ну да, но пройти через границу это нарушить, потому что граница закрыта. Мы их предупредили, но вчера наши службы там не допустили, чтобы было незаконное пересечение границы. А митрополит вместе со своими прихожанами приехали, отслужили свою службу на грузинской стороне и уехали. То есть пересечения границы не было.
Как бы к этому предприятию не относились представители паствы, но митрополит не мог не знать, что с точки зрения югостинских властей это нарушение государственной границы со всеми вытекающими последствиями для нарушителей: задержание, заключение под стражу, суд. А если, не дай бог, во время задержания кто-то оказал бы сопротивление, то дело могло закончиться трагедией. Тогда к чему все это? Зачем рисковать жизнями людей для весьма сомнительной акции с явно провокаторским душком? А разве не долг пастыря оберегать свою паству? Гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили против подобных акций. Во-первых, они подвергают опасности участников этих мероприятий. А во-вторых, настраивают югостинское общество и власти против клириков грузинской церкви, которым после перехода Ленинградского района под юрисдикцию Цхинвала позволили остаться и окормлять местное грузинское население, говорит Тамара Мирокашвили.
Вот такие провокации или глупые поступки поставляют наших священников, которые здесь служат с разрешения югостинских властей. Наш митрополит Исаия, он служит здесь все эти годы. У Исаия и у других священников есть пропуски. Они без проблем пересекают пропускной пункт Раздахан, то есть где это положено, и исправляют службы. У нас в районе иногда проводятся крестные ходы. На Рождество, Пасхе, вот раньше закрывали дорогу, сейчас вот уже последние 2 года не закрывают дорогу. Наш церковь полным бывает, в больших церковных праздниках приезжают из Тбилиси, из Ровани, местные. И местная власть никаких проблем им не создают. В женском монастыре проводится капитальный ремонт в кельях, где они живут. Строительные материалы везут из Тбилиси, тоже никто не создает проблемы. У женского монастыря есть свое большое хозяйство, много коров. Свою продукцию они продают в Схинвале. Проблем с этими не бывает. Это тоже положительный момент.
По наблюдениям Тамары, в Южной Сити никто не обращает внимания на клириков ГПЦ. Но вот после каждой подобной провокации в местной прессе и социальных сетях появляются возмущения. Дескать, зачем мы терпим на нашей территории столь враждебную нам организацию? Мурат Кукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И немного абрикосового в холодной Москве. Вадим Дубнов ищет армянские корни в московских протестах под лозунгами «Он нам не царь» и кое-что находит.
После всегда немножко вследствие, вне зависимости от наличия логической связи между ними. Российская власть с отрадным спокойствием, по крайней мере внешним, пережила армянские потрясения. Но когда ей говорят, что ее иерарх никому не царь, она не может не думать про Ереван. Люди, выходящие на Тверскую и Пушкинскую, не могут не разнообразить традиционные триколоры оттенками армянского абрикосового. Когда-то, теперь кажется, что это было очень давно, таким же знаком надежды реяли над колоннами литовское желто-зелено-красное, как потом желто-блакитное. Говорят, в Перми сторонники Навального говорили прямо «хотим, как в Армении». И, конечно, так соблазнительно счесть, что власть ответила Навальному таким вот старым казачьим способом, чтобы не как в Армении, уже даже не как на Майдане. Ереванский социолог Жанна Андреасян очень точно описала одну технологию армянской революции, которая на самом деле куда больше, чем просто технология. Когда протестовавшие встречали на своем пути людей с дубинками, они просто сворачивали в сторону, избегая столкновения. Не стоит питать иллюзии насчет вегетарианства армянских силовиков. До 2008 года демонстрантов, студентов и прочих революционеров били и даже расстреливали. Вопрос силового решения не был идейно чужд и сейчас. И найди свежеушедшая власть способ укрыться от ответственности, пообещал бы как-нибудь взять ее на себя, как в 2008 году Роберт Кочарян, революционный сюжет вполне мог оказаться не столь элегичным. Но не оказался. Колонна сворачивала, растекалась по окрестным улицам, по всему городу, и для участия в революции уже не надо было добираться до ее эпицентра. Она приходила сама домой, во двор, в село, в пробку. Революция, в которой все готово гораздо чаще, чем кажется, иногда не случается потому, что на нее просто не приходят. Иногда это безнадежно, а иногда поправимо. История, рассказанная Жанной Андреасян, не могла случиться в России просто в силу расстояний, причем не только географических. Хотя, конечно, хорошо такой фокус проделывать там, где пересечь всю страну, все равно, что в России прошагать от Тверской до Твери. Но нет, речь о расстояниях другого рода, социальных. Здесь все и все ближе, здесь живут соседством, здесь каждый каждому родственник или одноклассник, либо одноклассник родственника. Здесь президента, которого не любят, все равно зовут Сержиком, и даже если свергают, то именно так, Сержик, уходи. Здесь нет энергопотерь при передаче сигнала по линиям дворового радио. Он передается со скоростью отражения в тысячи зеркал. Здесь будто даже не нужен интернет, а он, ко всему прочему, еще и есть. Но соседская близость в Азербайджане тоже имеется. Однако представить себе там лесной пожар по-армянски не получается. И, конечно, Сержа Сарксяна не боялись. Но и ответ «в России и Азербайджане народ боится власти» хоть и имеет право на существование, но тоже, мягко говоря, не исчерпывающий. Есть кое-что еще. Теперь, в пору всеобщего постармянского просветления, обнаруживается, сколь фатальна для власти вера в банальности. Скажем, Карабах по вечной инерции считался эдакой отвлекающей народ от опасных заблуждений гарантией. А он оказался, напротив, источником рисков. Любой военный провал или политическая оплошность нивелирует все бонусы, которые можно было бы извлечь из единого патриотического порыва. Национальное единство, оказывается, материя вообще крайне сомнительная. В Москве и Азербайджане это знают. Народ надо не объединять, а наоборот разделять. Чтобы в нужный момент нашлись правильные казаки, правильные патриоты, правильный, в конце концов, средний класс, который, если не выйдет власть защищать, то хотя бы не выйдет и во двор, когда в этот двор принесут революцию. Московскому среднему классу сделали парки, удобную железную дорогу вокруг города и технологичный сервис в интернете. И средний класс, если из-за чего и расстраивается, то только из-за Телеграм. И не случайно Сергей Капков, один из авторов идеи деполитизации среднего класса, возвращается в московскую мэрию ковать новую победу Сергею Собянину. В Москве нашли способ приобщения к неслыханным коррупционным потокам достаточного количества людей, что эффективнее тьмы и тьмы и тьмы людей, которые будут грубо работать на выборах в школах, поликлиниках и далее по списку. Хотя и не без этого, но не в таких масштабах, как в провинции или в Армении, где власть так старомодно считала прикормленность и подкупленность синонимами. Если бы число армян в Армении, готовых сказать добрые слово про своего президента, было хоть сколь-нибудь сопоставимо с числом армян в Москве, защищающих от пятой колонны Собянина и Путина, а по возвращению на родину, обнаруживающих там каменный век, делать революции было бы намного сложнее, какими бы микроскопическими не смотрели социальные дистанции. Консервативный средний класс против бунтующих демократов, столицу против провинции, страну против мира. Вот как работает там, где хотят четвертой инаугурации. В Армении верили в единство, здесь не было даже маломальской внутренней полемики хоть о чем-нибудь. Ни тебе Запад против Востока, хочешь за ДНР, хочешь за Обаму. Саргсян даже эти противоречия грамотно погасил в свободе слова подконтрольной прессы, да и то в пределах преисполненного европейских кафе-пятачка в центре Еревана. Даже национализмом власть занималась как-то по инерции, без огонька, как по соседству, где если не за Крым наш, значит ты против власти, или если ты против Ильхама Алиева, значит готов сдать армянам Карабах. В 2008 году в ходе революции Левона Тарпетросяна было о чем всерьез спорить, и власть спаслась. Теперь народ был един. Но, как оказалось, и по поводу Сержа Саргсяна. А революция была с доставкой на дом. То, что государство не давлеет над обществом и стоит в стороне, вовсе не является признаком большей демократичности. Это просто другой тип общественного договора между государством и обществом о том, что получает последнее за то, что его обворовывает первое. В одном случае он получает Крым, радость от внезапно обнаруженного прямохождения, чемпионат мира по футболу с призрачными шансами выйти из группы и Формулы-1, отремонтированными электричками и гарантиями того, что хуже не будет, ничем, впрочем, не подкрепленными. В другом – возможность жить без бремени государства, которое объявлено свободой и почти демократией. Риски, как выяснилось, как у безбилетника. Все знают, что контролер все равно придет, но пока не пришел, можно жить. Вариант с контролером в первом московском типе договора пока не исследован, и потому выглядит крайне маловероятным. И на случай, если не удастся его купить, есть люди с нагайками и очень большие расстояния во всем. Они нам не Армения. Но только те, кто пережил четвертую инаугурацию, способны так искренне волноваться от того, что все иногда как-нибудь случается в первый раз. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
7 мая на пространстве бывшего СССР отмечается День радио. Впервые его отметили в 25-м году, а с 45-го года праздник стал ежегодным. Выбор даты определил день демонстрации российским физиком Александром Поповым элементарного приемника на заседании физико-химического общества 7 мая 25-го года. Еще пару лет назад в Абхазии работало несколько радиостанций. Было государственное радио самопровозглашенной республики и несколько независимых радиостанций. Сегодня из независимых осталось только одна – радио «Сома». Об истории и сегодняшнем дне радио наш сухумский корреспондент Елена Заводская беседует с генеральным директором «Сома» Дмитрием Белым.
Дима, ты работаешь давно на этой радиостанции. Пожалуйста, вспомни, как все начиналось, с чего радио «Сома» началась?
Я появился на радио «Сома» не с самого начала, а спустя, наверное, 3 месяца после начала. Мне было 18 лет. Радио само начало работу прямо в новогоднюю ночь с 98 на 99, то есть, соответственно, нам в этом году будет уже 20 лет. Я пришел туда просто, поскольку интересовался музыкой, и все возникающее в музыкальном пространстве Абхазии меня интересовало. Мне предложили ребята попробовать там себя в качестве диджея. Я там задержался на 20 лет. Вся история радио «Сома» – это, в общем-то, история больше половины моей жизни.
Скажи, пожалуйста, кто стоял у руля и вместе с кем вы делали радиостанцию?
С самого начала на радиостанции было очень много учредителей. Главным акционером, так скажем, был Зураб Анджинджо. Сегодня он же и остается, в общем-то, главным учредителем радиостанции «Сома». Плюс Сергей Горельцев и Юра Улитин. Они работали в СТИ тогда, и они собрали, собственно, самодельный первый усилитель, с которого радио «Сома» и вышло в эфир.
Дима, а почему «Сома»?
Есть несколько версий появления этого названия. Изначально «Сома» задумалась как аббревиатура. СОМА – Свободное общество Маленькой Абхазии. «Сома» вообще это напиток бога Луны, дающий вечную молодость. Нам эта версия больше всего нравится.
Первый эфир радио «Сома» чему был посвящен и с чего он состоял?
У нас была машина, в которой была загружена какая-то музыка, и вот эта музыка просто сотрясала эфир на волне 107.9. Это была абсолютно музыкальная радиостанция, она и сегодня такой остается, но если у нас сегодня есть уже хоть реклама, потом какой-то период у нас работала новостная служба, почти год, какие-то передачи мы все равно делаем, то есть у нас есть собственный продакшн, тогда ничего такого не было. Единственная реклама у нас, которая крутилась, реклама студии звукозаписи Edward & Company, такие большие наши друзья, крутили их рекламу, они нам за это давали свои музыкальные диски, которые привозили, которыми торговать. 31 декабря 1998 года началось вещание радиостанции «Сома». Оно было целиком полностью музыкальным, там была всего одна реклама, ну, позывные какие-то, да, там собственные были. Но это было очень доморощено. Мы сегодня остаемся маленькой радиостанцией, но, по крайней мере, сегодня мы как-то оформили эфир уже более так профессионально, что ли.
Расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем дне радиостанции «Сома». Что сегодня собой это радио представляет, какую продукцию она предлагает своим слушателям?
Ну, прежде всего, музыка. У нас было много экспериментов с форматами. Наш сегодняшний формат, которым мы работаем, это современная музыка для взрослых. Это симбиоз музыки для более старшего поколения, то есть музыки 70-х, 80-х, диско, соул, фанк, R&B и сегодняшних ультрасовременных течений. Мы ориентируемся на публику, которая сегодня от 25, наверное, до 35 лет. У нас такой широкий формат. Объясняется это тем, что у нас, в принципе, очень маленькая страна и мало людей. Если мы еще будем их делить, а получится, что мы работаем вообще для 5 человек в городе, мы пытаемся охватить максимально все.
Помимо музыки, Дима, что вы предлагаете еще слушателям?
Это проекты с ЮНИСЕФом, образовательные такие, посвященные вакцинации, пропаганде здорового образа жизни. Какое-то время назад у нас был довольно удачный опыт организации новостной службы. Это были 4 ежедневные выпуска новостных в день. Это реально повысило аудиторию канала. Нас стали слушать больше в маршрутках, потому что, например, рынок маршруток мы обычно проигрываем. Когда вот Рио Рита была, они нас, разумеется, забивали на этом рынке. Но сейчас мы монополисты, потому что все закрылись. Харах Радио закрылось, Рио Рита закрылось. Мы одни остались из местных.
Что с ними случилось? Почему они закрылись?
Кризис. Кризис. У нас, собственно, мы именно поэтому мы закончили новостную службу. Кризис вызвал сокращение очень большого рекламных бюджетов. Например, у нас был проект «День в истории». Ну, это делают все радиостанции. Станции. Мы рассказывали о том, что случилось в этот день, когда-либо. Мы старались выбрать такие интересные факты, не просто кто-то родился, кто-то умер, а познавательно, на самом деле, там, молния ударила в одного человека, там, в 7-й раз в жизни, да, там, это интересный факт, который в Книгу рекордов Гиннесса внесен. У нас было несколько спонсорских проектов, например, проект «Точка доступа», довольно успешный, который почти 2 года существовал. Новости из мира науки и техники, причем очень широкого спектра, там, от медицины до космоса.
Какие у вас есть передачи, доступные сегодня вашим слушателям?
У нас сейчас очень большой дефицит кадров. Опять же, это связано прежде всего с кризисом, потому что людям просто невозможно платить зарплату. Музыка, реклама, ЮНИСЕФовский проект. И это еще один авторский проект Сергея Горельцева. Понедельник авторская программа 20 минут там бразильской музыки, итальянской, классической, русской, народной. Человек, конечно, от радио хочет прежде всего музыки, ну и плюс новостей. Новостной службы это очень дорого. 100 тысяч в месяц, что нам обходилась эта работа новостной службы.
Кто и где в Абхазии вас сегодня слушает? Ваша аудитория большая, маленькая, сколько человек?
2 года назад мы сами провели независимое исследование. Тогда все эти радиостанции, которые закрылись, работали. Мы все-таки тогда удерживали первое место, и нам на пятки наступала Рио Рита и Харах Радио. 27% от всех людей, слушающих радио, слушают радио Сома хотя бы 2 раза по часу в неделю. В основном слушают в машинах, безусловно. У нас пробок нет. Этот факт играет такую не очень хорошую роль. Да? У нас человек для того, чтобы из одного конца города в другой добраться, максимум там 10 минут тратить, да? География нашего вещания сегодня – это пространство, ограниченное, с одной стороны, Мюсерским постом, с другой стороны, ну, поворотом на Творчал, наверное.
Как тебе видятся перспективы радио Сома?
FM, в принципе, умирает, конечно, по миру. Например, Дания вообще отказались уже от FM-передатчиков, потому что цифровой мир, интернет, заменил все. Огромное количество музыки в интернете. Сегодняшний формат радио Сома пытаемся строить именно таким образом, чтобы ставить музыку не ту, которая звучит там из каждого утюга. Мы стараемся что-то отрыть, что-то открыть, и делать какие-то авторские передачи. Сегодня для радио прямо необходимо именно 2 проекта. Это прежде всего новости и линейный диджей. По крайней мере, утренняя смена, пока люди едут действительно куда-то на работу, на радио должен быть человеческий голос. Могут быть звонки в студию, общение, опросы. Но что касается перспектив самого радио как такового, то есть сегодня оставаться только лишь в FM уже бессмысленно. Можно говорить о какой-то конвергенции, которая бы придала бы новую жизнь радиостанции сегодня. То есть многие станции так уже делают. Помимо эфиров у них есть еще и YouTube-стриминг-канал, где они камеры, и видно, что непосредственно в студии происходит. Да? То есть это увеличивает какое-то количество посетителей.
И что-то возможно для вас?
Ну,
в этом направлении,
да,
сделать?
Возможно, но надо просто найти деньги. Вот прежде всего на новости. А то, что я говорю про конвергенцию, про возможность добавления какого-то видеоконтента, это тоже можно. Это, ну, опять же, нужны новые кадры, потому что нужно снимать, нужны операторы, нужна студия, нужны камеры, нужна техника, нужны деньги. Сегодня, к сожалению, кризис на дворе. Я так полагаю, что он будет затяжным. Поэтому в ближайшие, наверное, год, два, а то и пять вообще, бессмысленно говорить о качественном скачке какой-то. У нас уже была такая мысль даже перед началом этого года, а может закрыться. Но мы такие энтузиасты, для которых радио Сома большая часть жизни, да? А во-вторых, 20 лет. Хочется все-таки как-то красиво завершить свое существование. То есть, если за этот год мы не найдем дальнейших путей существования, то нам придется, наверное, принять какое-то неприятное для нас решение. Я думаю, что сегодня Сома, в принципе, обладает неким брендом. На сегодняшний день ее, в общем-то, все знают и периодически слушают.
Рассказывал гендиректор радио Сома Дмитрий Белый. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.